ТГЛ «Чистая вода» представляет. Проект «Выбор редакции». Совместно с «Альманахом фантастики» «Полдень». Тимур Максютов. «Путь». Читает Антон Шутов. Зверь был огромным. Гладкая шкура, раздутого пузырем тела, мокро блестела на солнце. Длинная гибкая шея несла крошечную по сравнению с остальным туловом голову, не меньше лошадиной. Николка замер. Хотелось убежать на нижнюю палубу, забиться в темный уголок. Наташка всунула теплую ладошку, прошептала: «Страх-то какой!» и присела, прячась за бортом. Николка сглотнул комок, приосанился. Кому-то подражая, протянул басом: «Не боись, он травоядный». И вправду, голова монстра вынырнула из воды с пучком водорослей во рту. Зверь прикрыл от удовольствия и так маленькие глазки, начал жевать. Наташка осторожно поднялась, поглядела, спросила: «Это как? Меня-то не сожрет?» Наташка мала еще. Читать толком не умеет. А Коля уже в школу ходит. Есть там урок такой – береговедение. Про разных зверей давеча учитель рассказывал. Начал было объяснять малолетний, чем хищники от травоядных отличаются. Подошел дядька Апанас. Прикрикнул строго: «А ну, мальцы, чего тут шлындаете? Дуйте в курятник, дерьмо убирать!» Николка вздохнул. Внизу темно, все знакомо и неинтересно, а в курятнике еще и нещадно воняет. Сплюнул, по-взрослому произнес: «Ладно, пошли, что ли». Наташка доверчиво кивнула, двинулась следом. Ладошку горячую так и не убрала из Николкиной. Куры на насестах сидят, бормочут сонно. Петух увидал людей, сердито заквохтал, голову на бок склонил. На Николку посмотрел. Клюнуть или погодить? Решил погодить. Коля петуха побаивался, но присутствие Наташки обязывало. Прикрикнул: «Но-но, не балуй!» Взял совок, начал дрянь в ведро собирать. Нашел в сене яйцо, хоть и в какашках, а будто светится изнутри. Показал девчонке: «Вот из него цыпленок вылупится». Наташка ахала, удивлялась. Учить ее некому. У нее папка сгинул, когда еще ящеры корабль штурмовали. А мамка после того совсем плоха. Брагу пьет, да бойцов в свой закуток водит. Не до ребенка. Николке страшно нравилось мир открывать, а кому-то про то рассказывать еще больше. Лучше Наташке друга и не придумаешь. Вот и сейчас даже о Воне забыл. Говорил. А Наташка закрывала ладошками веснушчатые щеки, распахивала от удивления зеленые глазища. И про то, как плывет ковчег, уже много лет, никто и не знает толком сколько. Река сама несет на своей бурой спине, только иногда приходится ворочить тяжелыми веслами, чтобы опасную мель миновать или перекат. И про то, что если зима холодная, покрывается вода прозрачной броней. Тогда лед сдавливает корабль так, что трещат сложенные из дубового бруса борта, а старшие ходят по нижним палубам со свечами. Глядят, не протекло ли. И про то, как пристают к земле, чтобы посеять жито и картошку, дождаться урожая и дальше плыть. Это самое опасное. Появляются сухопутные враги, на воде обычно не страшные, и хищный зверь, и злой человек. И про Хвалынское море, которое ждет в конце пути. Где вместо воды сладкое молоко и мед, а берега из сахарных пряников. Наташка внимательно слушала, задумчиво накручивая на розовый пальчик рыжие кудряшки. Только один раз перебила. Спросила: «А в том море волшебном, на берегу, мой тятя ждет меня?» Долго темный лес тянулся вдоль реки, отпугивал мрачной стеной. Думал о своем, чужаков не ждал. Лишь однажды прилетела из-за дерева черная стрела, вонзилась в борт, дрожа от злости. Ниткой береста к древку примотана, а на ней страшные знаки нацарапаны. Неведомые, непонятные. Старшие уже стали нервничать. Пора пахать и сеять. Теплая земля разнежилась в ожидании семени, а просвета в чащобе нет. Когда потянулась поросшая зеленой веселой травой целина, обрадовались. Вывалились на верхнюю палубу, опустили в темные буруны толстенные весла, каждая на 6 человек. В атаман, дядька Сергий, ерошил седую бороду за скорузлыми пальцами. Орал то на кормчего, то на гребцов.
«Право, право держи, балбес! Эй, не кузявые! Правая — греби, левая — табань!»
Столкнули в воду тяжеленный камень-якорь. Спустили баркас, на нем одетые в доспехи разведчики. Глаза настороженно глядят сквозь личины, руки сжимают топоры и мечи. Вышли на берег, осторожно ступая ичигами с отвычки. Мокрый податливый песок так не похож на ровную сосновую палубу. Рассыпались цепью, скрылись за береговым косогором. Оставшиеся ждали, обхватив толстый борт побелевшими пальцами. Жены, дети и просто товарищи. Уже к вечеру вернулись. Старшой махнул рукой, все в порядке. Повеселели на ковчеге, зашумел в атаман.
«Эй, пошевеливайся, спускайте лодки!»
Снял тяжелый шлем, поклонился в пояс, перекрестился.
«Здравствуй, новый берег! Прими нас ласково!»
«И на небо смотри, всегда смотри. Коли темнеет посреди дня, жди беды. Буря идет!»
Николай кивнул. Тронул отрастающую бородку. Навалился, накормило. Ковчег, нехотя, неторопливо начал поворачивать тупой нос на стремнину.
«Толковый ты! Выйдет из тебя кормчий!»
«Дядя Апанас, а в книгах про звезды написано, про навигацию. Только я ни одного созвездия не узнаю, что там нарисованы». Старый шкипер снял треуголку, почесал лысину.
«Нам штурманское дело сейчас без надобности. Плывем, пока река несет. Вот до моря доберемся, тогда, может быть, и пригодится».
«А звезды?» Апанас вздохнул.
«Ты поменьше бы всякую ерунду читал. Эти книги в древнюю эпоху написаны, когда небо еще не менялось каждую неделю. И луна всего одна была».
Коля не удержался, спросил о том, что давно мучило. «Получается, от нас и не зависит ничего. Направление-то только одно, вниз по течению». Кормчий покачал головой.
«В незапамятные времена люди думали, что имеют свободу, куда плыть. И где все они?»
Николай не знал, что ответить. Вгляделся и вскрикнул. «Дядя Апанас, вон, видишь? Блестит!» Далеко впереди над берегом возвышалась сияющая сетчатая конструкция, высотой в полнеба. Шкипер оттолкнул от кормила, прохрипел.
«Зови в атамана и старосту Бориса! Бегом!»
Охранник спросил строго.
«Куда, салага?»
«К ватаману». Поправил на груди автомат, кивнул.
«Дуй!»
Вниз по трапам, скрипя рассохшимися ступенями. Вторая палуба. Третья. Пусто, сыро, только редкие крысы шныряют. Последняя остановка экипаж вчетверо прорядила. Сначала какие-то шальные напали. С пиками, аркебузами. Кричали на незнакомом языке, опалили из пушек. Еле отбились. Пшеничные поля все повытоптали. Осталось ждать, когда овощи созреют, внутри ограды посаженные. Потом на железных повозках, плюющихся огнем, и страшные птицы с ними. Ватаман велел с нижней палубы тяжеленный ящик притащить. Николка сам крышку топором сбивал и сейчас помнит, как блеснули грозные железяки, густо смазанные маслом. Собрали пулемет, установили на треноге. Первую же огромную птицу сбили, разглядывали с ужасом кожистое полотно, натянутое на черные трубы, удивительно прочные и легкие, и скорчившегося, мертвого пилота. Лицо без носа и глаз, мелкие кривые зубы, шипы, синей кровью сочащиеся пулевые отверстия. Половина бойцов осталась у ограды лежать. Легкие времянки полыхали, швыряя горстями искры. Много домашней птицы погибло в огне, а скотина вся. В перерыве между атаками ватаман приказал отходить к берегу, бежать на ковчег. Тогда-то вода реки забурлила. Толстые черные хлысты хватали за ноги, утаскивали в глубину, разбивали лодки. Николай успел краем глаза увидеть, как упала за борт Наташка. Бросился за ней, как был, в ободранном бронежилете и тяжелых берцах. В непроглядной тьме, кишащей безглазыми тварями, нащупал тонкую руку, выдернул на поверхность. Греб к высокому борту корабля, каждую секунду ожидая, что вцепятся в тело шипастые зубы. Уж сколько времени прошло. А и сейчас забилось сердце, покрылась кожа пупырями от жутких воспоминаний. Добрался до нижней командирской палубы. Шел на ощупь. Под ногами хлюпало, воняло плесенью. Наконец забрезжил огонек. Злобный голос заставил остановиться.
«Чего? Чего ты добиваешься, командир? Куда мы плывем? Зачем?»
«Это староста». Ватаман ответил не сразу.
«Прекрасно, сам знаешь, Борис. Куда? Река впадает в море. Это неизбежно».
«Да, такое было в прошлом, до катастрофы. Я проанализировал бортовые журналы, и даже если скорость ковчега не превышает 5 км в час, за эти века корабль проплыл не меньше 12 миллионов километров. Какое к ядреной матери море! Во всей вселенной нет объектов с такими размерами».
«Но ведь река не может никуда не впадать. Должен быть конец всему этому».
«Да, только если она не течет по кругу, впадая в саму себя».
«Борис, это все схоластика».
«Это жизнь, командир. То динозавры, то танки, то гунны, то войска маршала Тоца. Ты понимаешь, что время и пространство перемешались к чертовой матери?»
Ватаман кашлянул, сказал сердито.
«А что ты предлагаешь, конкретно? Ковчег существует уже 40 поколений, и не мне давать команду на прекращение пути».
«Я не знаю, но нельзя поддаваться обстоятельствам и плыть по течению. Надо остановиться или вообще попробовать повернуть вспять. Для чего нам весла? Учти, Серега, я не один. Многие думают так же, как и я. Хлеба осталось на месяц, а на мясо и забивать нечего. Почему ты не хочешь использовать все оружие и механизмы из запасников?»
Дядька Сергий начал говорить непонятное. Про структуру времени, про какой-то континуум и неправильность нарушения последовательности. Николка бесшумно отошел назад. Потом зашагал, нарочито топая по лужам. «Дядька Сергий! Дядька Борис! Кормчий наверх зовет, там что-то странное!» Ватаман пробурчал сердито.
«Во новости! Странное там! Можно подумать, остальное все ясно, понятно!»
Команды свистать всех наверх не было. Все сами поднялись на палубу, чувствуя что-то. Воздух сгустился настолько, что стало трудно дышать. Небо потемнело, и потемнела вода. Молча взирали на гигантскую конструкцию, похожую на поставленный вертикально рыбий скелет. По серебряным костям пробегали синие искры. Николай вздрогнул. Наташка подошла сзади, прижалась к спине.
«Я боюсь».
Повернулся, обнял при всех. «Я с тобой, маленькая». За девушкой толпились подопечные, малышня, оставшаяся без родителей после роковой стоянки. Коля подхватил на руки черноглазую Полинку. «Как поживаешь, птичка?» Девочка рассмеялась громко, Все на палубе вздрогнули от неожиданности, кто-то обернулся, осуждающе покачал головой.
«Дядя Николка, разве же я птичка? Я ребенок. Птички, они летучие».
«А ты?»
«А я? Я ходючая, вот».
Коля наклонился к Наташе, тихо сказал. «Уведи их вниз, тут опасно». Девушка молча кивнула, повела малышню к надстройке. Обернулась, посмотрела на любимого. Прикусила губу. Кивнула, прощаясь. Ватаман прохрипел:
«Бойцам на нос! Остальные вниз!»
Мужчины зашевелились, снимая оружие из предохранителей. По обе стороны тянулись безжизненные берега. Будто и птицы, и звери попрятались от ужаса. Висящая низко луна вдруг раскололась. Поплыла двумя половинками в противоположные стороны. И началось. Вскипела вода, бросилась на борт черными щупальцами. Над рекой повисли ослепительные жгуты, плюющиеся огненными шарами. Один ударил в лицо стоящего на носу ватамана. Рухнуло обезглавленное, пылающее тело. Бойцы, крича от ужаса, стреляли длинными очередями вниз. Черные безглазые морды визжали, взрывая зловонными брызгами. Но на место одного погибшего чудовища река выбрасывала десяток новых. Били в горящую палубу комки огня. Бились в конвульсиях искромсанные тела. Верещали ощеренные шипастые пасти, вгрызающиеся в человеческую плоть. Николай не услышал, почувствовал. Обернулся. Осиротевшее кормило медленно ползло по планширу. От дядьки Апанаса остались одна нога да кровавая лужа. Побежал к корме, меняя на ходу рожок. Навалился на толстое бревно, подгоняя ковчег ближе к берегу, в тень обрыва, скрывая корабль от обстрела сверху. Черные ползли по скользкой от крови палубе, лавируя между очагами пожара. Николай стрелял короткими, но и последний магазин опустел. Разглядел песчаную отмель, направил ковчег на нее. Ловко пнул берцем безглазую тварь, откинул прямо в огонь, предсмертный визг ударил в перепонке. Гигантская туша корабля возмущенно заскрипела по песку. Хоть и мала была скорость, все равно на ногах не устоял. Упал на палубу. Вскочил, подобрал чей-то автомат, распахнул дверь в надстройке, крикнул в темноту. «Наташка, поднимайся сюда, быстрее!» Уцелевшие столпились у борта. Со страхом смотрели вниз. «Высоко ведь! Прыгайте, прыгайте, вашу мать!» Нашел канат, привязал, сбросил. Поцеловал Наташу. «Давай!» Подхватил Полинку. Поглядел на горящую палубу, прощаясь. Костер потрескивал уютно, успокаивая. Маленькие перестали хныкать, заснули. Николай вслушивался в ночь, вздрагивая от каждого шороха. Сжимал перемазанный чужой кровью автомат. Старик баюкал сломанную руку, наспех стянутую самодельной шиной. Сказал:
«Хорошо, что я топор захватил. С утра плот рубить начнем».
«Зачем?»
«Как зачем?» – удивился старик. «Дальше плыть».
«Куда?» Дедок заперхал, рассмеялся.
«Будто и не знаешь, Николка. К морю. Река всегда впадает в море».
Отвечать не стал. Поднялся, скинул кожух, прикрыл спящую Наташку. Поцеловал в испачканную щеку. Не открывая глаз, улыбнулась, прошептала: «Любимый мой». Thank you. Рассветное солнце расплавленным овалом выплывало из-за горизонта. В этот раз на северо-западе. Николай оглядел свое племя. Старика, полдюжины женщин, да дюжину ребятишек. Значит так, пойдем от реки прочь. Нет по воде пути ни вниз, ни вверх. Старик ахнул, забормотал что-то. Женщины испуганно зажимали рты ладонями. И только Наташка безмятежно улыбалась. Взял на руки Полинку и зашагал по высокой траве, сверкающей алмазами росы.